не ему. Ведь мы собираемся заночевать на плавучей льдине посреди озера».
Этими словами гусыня надеялась поколебать решение гусака, но не тут-то было.
«Вы очень благоразумны, раз выбрали такое надежное место для ночлега», — похвалил Мортон диких гусей. «Ладно, но ты в ответе за то, что этот человек завтра отправится домой. Тогда придется и мне с вами расстаться».
«Да-да, и мне тоже», — молвил гусак. «Я поклялся не бросать его».
«Ты волен лететь, куда вздумается», — сказала гусыня-предводительница, и, поднявшись в воздух, перелетела на льдину посреди озера. Остальные гуси, один за другим, последовали за ней. Мальчик был удручен тем, что из его путешествия в Лапландию ничего не получится, и вдобавок он боялся ночевать на холодной льдине.
«Час от часу не легче, Мортон», — пожаловался он гусаку. «Мы ведь околеем с холоду на этой льдине».
Но гусак не пал духом. «Не бойся», — утешил он мальчика. «Только собери побольше сухой травы, сколько сможешь». Когда Нильс набрал полную охапку сухой осоки, гусак, схватив его за ворот рубашки, перенес вместе с травой на льдину. Дикие гуси уже спали там стоя, спрятав клюв под крыло. «Расстели-ка траву, чтобы я мог встать на нее. Не то лапы ко льду примерзнут», — попросил Мортон. «Помоги мне, я помогу тебе». И едва Нильс выполнил его просьбу, как гусак снова подхватил его за ворот рубашки и сунул к себе под крыло. «Тебе будет здесь тепло и уютно», — сказал он и крепче прижал мальчика крылом. Усталый мальчик глубоко зарылся в гусиный пух и ничего не ответил. Ему и впрямь было тепло и уютно, и он мгновенно уснул. Часть вторая. Ночь. Правду говорят, что весенний лед всегда ненадежен, и доверяться ему нельзя. Среди ночи плавучая льдина переместилась по озеру Вомшон и одним краем прибилась к берегу. Случилось так, что Смиррелис, живший в ту пору на восточном берегу озера, в парке замка Эветсклостер, приметил диких гусей еще вечером. Отправившись ночью на охоту, он увидел эту льдину. Такая удача ему и не снилась, и лис прыгнул на льдину, надеясь поживиться. Только Смирри подкрался к стае, как вжик поскользнулся. Его когти громко царапнули по льду. Гуси проснулись и захлопали крыльями, намереваясь взлететь. Но куда им было состязаться в ловкости со Смирре? Лис рванулся вперед, словно стрела, выпущенная из лука, и успел схватить одну из гусынь. Волоча ее за крыло, он кинулся обратно на берег. Однако в ту ночь дикие гуси, на их счастье, были не одни на льдине. Хоть и маленький, а все же нашелся у них защитник. Когда белый гусак расправил крылья, мальчик упал на лед и проснулся. Ошарашенный, он некоторое время сидел, не понимая, отчего такой переполох. Но увидев, как по льдине, держа в зубах гусыню, бежит коротколапый песик, мальчик ринулся следом, чтобы отнять гусыню. Белый гусак успел крикнуть ему вслед: «Берегись, малыш-коротыш, берегись!» «Чего бояться такого маленького песика?» — подумал мальчик и помчался, что есть духу. Услыхав стук деревянных башмачков Нильса, дикая гусыня, которую волочил Смиррелис, не поверила своим ушам. И как ни худо ей было, подумала: «Смешно. Этот малявка надеется отнять меня у лиса. Кончится тем, что он свалится в какую-нибудь промоину». Но мальчик отчетливо различал в темноте каждую трещину, каждую полынью и храбро их перепрыгивал. Ведь у него был теперь зоркий глаз домового, он хорошо видел в ночном мраке. Между тем Смиррелис уже карабкался по береговому откосу в том месте, где причалила льдина. «Брось гусыню, ворюга!» — закричал ему мальчик. Смири не знал, кто кричит, но не стал оглядываться и терять время, а лишь ускорил бег.
Он помчался в густой буковый лес. Мальчик, не думая об опасности, последовал за ним. Он не мог забыть, с каким страхом и презрением встретили его прошлым вечером дикие гуси. Пусть же знают, что человек, даже маленький, стоит большего, нежели все прочие создания на земле. Время от времени мальчик кричал псу, чтобы тот бросил добычу. «А еще пес называется! И не стыдно тебе красть гусей! Кому говорю, брось гусыню! Не то задам тебе трепку! Своих не узнаешь! Не бросишь! Расскажу твоему хозяину, как ты себя ведешь!» При этих словах Смирилис захохотал и чуть не выпустил гусыню. Он наконец-то понял, что его принимают за какого-то паршивого пса, который боится трепки. Ведь Смирри был отпетым разбойником, грозой всей округи. Он не довольствовался, как другие, охотой на крыс и полевок, а разбойничал даже в усадьбах, крал кур и гусей, и его, понятно, рассмешили слова мальчика. Подобные чепухи он не слыхивал с тех самых пор, как был маленьким лисенком. Мальчик мчался за лисом во всю прыть. Толстые стволы огромных буков так и мелькали перед его глазами. Он был уже совсем близко от лиса. «А я все-таки отниму у тебя гусыню!» — заорал он, что есть мочи, и схватил Смирри за хвост. Но удержать лиса у него не хватило сил. Смирри рванулся и поволок мальчика за собой. Да так быстро, что сухая буковая листва вихрем закружилась вокруг. Тут-то Смирри сообразил, ведь его преследователь совсем не опасен. Лис остановился, положил гусыню на землю, придавив ее передними лапами, и уже раскрыл было пасть, чтобы перегрызть ей горло. Но внезапно передумал. Ему захотелось подразнить этого малыша, который гнался за ним.
«Тяф! Тяф!» — залаял он. «Беги! Я бедничий хозяину, да поживее, пока я не задрал твою гусыню!»
Ну и удивился же Нильс, увидев острую мордочку пса, за которым он бежал. А какой у него хриплый и злобный голос! Еще и издевается! От возмущения мальчик и страха не почувствовал. Упершись ногами в корень бука, он еще крепче вцепился в лисий хвост. И едва лис снова разинул пасть над горлом гусыни, мальчик изо всех сил дернул его за хвост и поволок за собой. Ошарашенный Смирри, не сопротивляясь, дал оттащить себя на несколько шагов, а дикая гусыня оказалась на свободе. Тяжело взмахнув крыльями, она поднялась в воздух. Одно ее крыло было ранено, к тому же она ничего не видела в ночном мраке и была беспомощна в лесу, точно слепая. Прийти на выручку мальчику гусыня не могла. С трудом найдя просвет в темных буковых кронах, она полетела назад к озеру. Нильс был вне себя от радости, что спас гусыню. Проводив злобным взглядом ускользнувшую добычу, Смирри кинулся на мальчика.
«Не гусыня, так вот ты мне достанешься!» — прорычал он.
«И не мечтай!» — ответил Нильс, все еще крепко держась за лисий хвост. Всякий раз, когда Смирри пытался схватить мальчика, кончик хвоста вместе с Нильсом относило в другую сторону. Начался такой пляс, что буковая листва вихрем закружилась вокруг. Смирри все вертелся и вертелся волчком, но достать своего врага, крепко вцепившегося в его хвост, никак не мог. Нильс, опьяненный удачей, поначалу только смеялся и дразнил лиса, но Смирри, старый опытный охотник, был на редкость вынослив и неутомим. И скоро мальчик стал опасаться, как бы в конце концов лис его все-таки не схватил. Вдруг взгляд Нильса упал на ближний молодой бук. Стремясь вырваться к солнцу из-под свода вековых буков, он изо всех сил тянулся вверх и был тонкий, как прутик. Мальчик выпустил лисий хвост и в один миг вскарабкался на деревце. А Смирри-лис еще довольно долго кружился вокруг собственного хвоста. «Будет тебе плясать!» — не выдержал, наконец, мальчик. Подобного бесчестья Смирри снести не мог. Неужели эта жалкая козявка возьмет над ним верх? И лис улегся под деревом сторожить мальчика. Сидеть верхом на слабой ветке Нильсу было не очень-то удобно.